Покрываясь легкой испариной, Джейк медленно брел по сумрачному, обшитому деревянными панелями коридору, минуя двери, которые вынужден был бы открывать, если бы не врезанные в них прозрачные стеклянные окошки. Он заглянул в класс и к мистеру Биссету, французский язык, второй год обучения, и в кабинет мистера Кнопфа, введение в геометрию. В обеих комнатах, склонив голову над раскрытыми тетрадями, с карандашами в руках сидели ученики. Заглянув к мистеру Харли, риторика, Джейк увидел Стена Дорфмана, одного из тех мальчиков, с которыми поддерживал знакомство, но нельзя сказать, чтобы дружил. Стэн как раз приступал к своей заключительной речи и казался до смерти испуганным, но Джейк мог бы объяснить Стэну, что тот не имеет ни малейшего представления о страхе, о настоящем страхе. «Я умер. Нет, не умирал. Нет, умер. Нет, не умирал. Умер. Нет». Он оказался у двери с надписью «Девочки» и толкнул ее, ожидая увидеть нестерпимо светлое пустынное небо и голубую дымку гор на горизонте. Вместо этого он увидел Белинду Стивенс, которая стояла возле одного из умывальников и, глядя в зеркало над раковиной, выдавливала прыщик на лбу.
«Господи Иисусе, ты что, озабоченный?»
– спросила она. «Извини, ошибся дверью. Я думал, тут пустыня». Джейк отпустил дверь и так, очнувшись на пневматическом колене, захлопнулась. Он миновал фонтанчик с питьевой водой и открыл дверь с надписью «Мальчики». «Ту самую, несомненно, наверняка ту самую дверь, которая снова приведет его в...» Под лампами дневного света сияли девственной чистотой три писсуара. Из крана в раковину угрюмо капала вода. И все. Джейк отпустил дверь и двинулся дальше, негромко, но решительно постукивая каблуками по кафелю. Поравнявшись с канцелярией, он заглянул внутрь, но увидел только мисс Фрэнкс. Она болтала по телефону, крутясь на вращающемся кресле, и поигрывала локоном. Посеребренный колокольчик стоял рядом на столе. Джейк дождался, чтобы мисс Фрэнкс оказалась к двери спиной, и поспешно прошел мимо. 30 секунд спустя он уже выходил в сияющее солнечное майское утро. Надо же, удрал с уроков. Несмотря на тревогу и смятение, изумился он такому неожиданному развитию событий. «Если я еще минут 5 не вернусь из туалета, мисс Эйвери пошлет кого-нибудь поглядеть, и всем все станет ясно. Все поймут, что я сбежал из школы и стал прогульщиком». Он вспомнил о лежащей на парте папке. «Они прочтут мое сочинение и подумают, что я спятил. Фу! Как пить дать? Правильно? Я же есть сумасшедший». Тут послышался другой голос. Джейк подумал, что это голос человека с глазами снайпера. Человека с двумя большущими револьверами. Голос звучал холодно, но не без нотки утешения.
«Нет, Джейк», — сказал Роланд. «Ты не безумен. Ты растерян, напуган, но не безумен. Не нужно бояться ни тени твоей, что утром идет за тобою. Ни тени твоей, что вечером хочет подать тебе руку. Ты должен снова отыскать дорогу домой. Вот и все».
«И куда же мне идти?»
– прошептал Джейк. Он стоял на 56-й улице между Парк и Мэдисон-авеню и смотрел на несущуюся мимо лавину машин. Проехал фырчащий автобус, оставив после себя тонкий шлейф едкого синего дыма.
«Куда? Где эта ебаная дверь?»
Но голос стрелка уже смолк. Джейк повернул налево в сторону Ист-Ривер и машинально зашагал вперед. Он понятия не имел, куда идет. Ни малейшего. Оставалось лишь уповать на то, что ноги сами принесут его в нужное место. Как недавно принесли туда, куда не следовало.